Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас всех с Рождеством любимого русским народом святого, очень близкого, я думаю, каждому из тех, кто сидит у радиоприемников, святителя Николая Мирликийского чудотворца. Никола Милостивый, как его очень тепло всегда называли православные русские люди. Ну, а сегодня у нас будет тема, мне кажется, важная для многих, потому что приходилось говорить в последнее время с нашими слушателями, и эта тема, оказывается, всех очень задевает и волнует. Но перед этим я скажу о словах министра обороны России Сергея Кожугетовича Шойгу, которые он произнес на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Министр обороны сказал о том, что разложение общества является самой страшной внутренней угрозой. Причем он подчеркнул, что внешние силовые угрозы понятны, в России знают, как им противостоять. А вот внутренние угрозы уже приобрели, по его словам, основную опасность для любой страны. И Сергей Кожугетович сказал, есть более страшная часть. Она в последнее время, или точнее десятилетие, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны. Неважно, кто-то говорит, молодежь разлагается, кто-то говорит, не только молодежь. Это разложение идет, казалось бы, незаметно. Важное заявление министра обороны. Он говорит о серьезной угрозе самой серьезной безопасности страны. Боеготовность вооруженных сил, оснащение современными системами оружия у нас сегодня на высоком уровне. И в этом большая заслуга нынешнего министра обороны. Но почему мы не слышим заявления о разложении российского общества от министра культуры, от министра образования? Почему они не говорят о том, какую роль играет в разложении общества современное российское телевидение? О том, что творится на театральных сценах? А ведь на наших глазах недавно убили МХАТ имени Горького. Просто рейдерский захват совершили, обманув народную артистку Татьяну Васильевну Доронину. А как до этого был уничтожен театр Гоголя, театр Ермоловой? А так называемая бузовизация культуры, когда эта звезда «Дома-2» появляется на театральной сцене МХАТа? Почему не говорят о положении дел в российском кинематографе? Не говоря уже о так называемом шоу-бизнесе. Но это тема для отдельной передачи о том, что творится в угрозах, которые в нашем культурном пространстве безопасности страны уже не замечать невозможно, мы поговорим в отдельной передаче. А сегодня мы затронем тему, которая вроде бы не имеет прямого отношения к духовной жизни. О спорте мы поговорим, и завершившихся недавно Олимпийских играх. Но эти Олимпийские игры в Токио стали не только спортивным событием, они стали яркой демонстрацией деградации всей современной общественно-политической системы, стали свидетельством того, что процессы деградации европейской так называемой постхристианской культуры приняли уже необратимый характер. И это стало очевидно на примере того, что происходит с Международным олимпийским комитетом, который откровенно поддержал на этих играх процессы, происходящие в бывших христианских странах. Процессы, которые свидетельствуют уже не о постхристианском характере современной западной цивилизации, а о самом настоящем антихристианстве, богоборчестве, о борьбе с традиционными нравственными ценностями, которые признаются основой человеческой жизни, нормальной человеческой жизни, всеми мировыми религиями, а не только Христовой Церковью. Два события последних лет, которые ясно демонстрируют, какой новый мировой порядок уготовил миру, это мировое правительство, строители новой Вавилонской башни, мировая закулиса, как Ильин называл Иван Александрович. Биологическая война, когда распространяет рукотворный вирус и отрабатывает с помощью цифровых технологий новейшие способы контроля над людьми и обществом, способы, которые в страшном сне не могли присниться еще совсем недавно нам. Это, конечно, свидетельство о том, куда движется современное общество, западное прежде всего. Весной 2020-го, когда началась пандемия, я в прямом эфире сказал, что это биологическая война, развязанная с целью кардинального переустройства мира. Затем это подтвердил в своей книге глава Давосского клуба Клаус Шваб, книга «Великая перезагрузка». Я писал об этом в статье, в передаче звучало. Великая перезагрузка, новая Вавилонская башня. Это настоящая война, развязанная против всего человечества, не только России, против всего человечества глобальными структурами мирового интернационала ростовщиков, транснациональными корпорациями и финансовыми международными кругами. Сегодня это очевидно, дорогие слушатели, всем аналитикам, экспертам в разных странах. Ну, казалось бы, а Олимпийские игры какое отношение имеют к пандемии, которая нарушила нормальную жизнь людей во всех странах, унесла и продолжает уносить человеческие жизни по всему миру? А дело в том, дорогие слушатели, что Олимпийские игры в Токио не только были перенесены на год из-за пандемии и проходили без зрителей, с другими ограничениями разными. Дело в том, что эти Олимпийские игры показали истинное лицо тех, кто затеял эту травлю России, якобы за применение допинга. Особенно лютовали США и Англия. А учитывая то, что в США огромное количество спортсменов не только ловили на допинге, но большая часть американской команды лопает за обе щеки различные препараты, якобы по медицинским показаниям, то это вообще кажется особенно поразительным, обвинение в допинге. Самые допинговые команды на Олимпиаде – это США, Англия и другие западные страны. США запросили в Всемирном агентстве борьбы с антидопинговым более, представляете, у них 605 спортсменов, их делегация, а они запросили 400 медицинских разрешений на применение различных препаратов. И эти люди обвиняют Россию в применении допинга. Бедные американские спортсмены, ну, инвалиды несчастные. Как же их не пожалеть и не разрешить употреблять самые мощные препараты? И знаменитая эта гимнастка Симона Байлз, она, те, кто видел, она накачанная до устрашающего состояния, какой-то монстр, киборг. Она оказалась в Японии на время без своих привычных таблеток, которые являются настоящими наркотическими средствами. Не помню, как они называются, но очень сильное наркотическое средство. И вот моментально американская чемпионка, прославленная, все с треском провалилась, снялась с соревнований. А у нее, оказывается, дорогие слушатели, страшная болезнь, синдром дефицита внимания. Вот мне интересно, кто-нибудь из врачей знает, что это за болезнь такая? Вот скоро американцы будут выводить накачанных химическими препаратами монстров, уверяя, что им необходимы таблетки, так как один из них чувствует себя инфузорией, туфелькой, другой спортсмен из США с детства чувствовал себя баобабом или кактусом. И Международный олимпийский комитет будет идти навстречу спортсменам из США. Если бы у США их приспешников забрали таблетки от болезней, которые они принимают в виде терапевтических исключений, как сказано, то, поверьте, результаты их спортивных достижений уменьшились, ну, как минимум вдвое. Кстати, вот в 2017 году больше всего спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, оказалось у Италии, на втором месте французы, на третьем американцы, на четвертом бразильцы. Лишь потом идет Россия, которую уж так обвиняли, так проверяли, неизвестно по каким, да, что там происходило на самом деле. Вот. Ну, а в США, как я говорил, 398 справок о том, что их спортсменам разрешено по болезни употреблять различные препараты. Италия 372 справки, Франция 207, Австралия 133, Нидерланды 97. Представляете, что это международный спорт, олимпийское движение честное. Это уже просто не смешно даже. На сегодня олимпийское движение стремительно перестает быть спортивными состязаниями, а становится политическим шоу, войной с неугодными странами и откровенным бизнес-проектом фармакологических различных компаний. И понятия чести, порядочности, совести полностью утрачены чиновниками этого МОК, Международного олимпийского комитета, и тем более Всемирного антидопингового агентства. Знаете, дорогие слушатели, к ним подходят слова анекдота. «У вас совесть есть?» — спрашивают. «Есть», — отвечают. «Но я ее с собой не ношу, боюсь потерять». Вот и мне кажется, терять нечего. Но дело даже не в том, что наших девочек, самым наглым гимнасток художественных, наших чемпионок, самым наглым образом, бессовестно засудили, отобрав два золота в художественной гимнастике. А дело в том, что этот МОК превратил Олимпийские игры в Токио в откровенную пропаганду всяких садомитов и извращенцев. Впервые в Олимпийских играх МОК разрешил участвовать трансгендерам. То есть здоровенный мужик объявил, что ощущает себя женщиной, и пошел выступать в соревнованиях по тяжелой атлетике, тягая штангу наравне с женщинами. Но это же откровенное безумие. Это попрание всех человеческих и божеских законов. И это безумие утверждают как норму, навязывая всем странам. Это уже не олимпийское движение. А МОК – это такая же структура, подчиняющаяся мировому правительству сегодня, как и Всемирное агентство здравоохранения. Кстати, их и финансируют, по-моему, Гейтсы и прочие. Я имею в виду ВОЗ. И вот навязывает этот откровенный сатанизм всему миру, так называемые светочи демократии, США и Великобритания, борются с Россией. А вот почему Россию пытаются изгнать из олимпийского движения? Вот об этом откровенно заявил американский чиновник, глава американского антидопингового агентства, возмущенный успехом наших спортсменов в Токио. Это некий такой трагер, кажется. Он, знаете, что сказал? Послушайте. Россия приехала за медалями в Токио, а не за ценностями. То есть они навязывают новые ценности в виде трансгендеров и садомитов, а мы, оказывается, не принимаем эти ценности. Он назвал победу российской сборной на Олимпиаде в Токио, знаете как, фильмом ужасов, что он смотрел, как наши берут золото и все другие медали, как фильм ужасов. Он сказал: «Россия побеждает, мы видели этот фильм ужасов. Нашей команде ставили вину, знаете что? Что нас слишком расово однообразно и не поддерживает движение БЛМ. А еще в ней нет трансгендеров и спортсменов, принадлежащих к ЛГБТ. То есть ставят нам вину в том, что наши спортсмены все нормальные, красивые парни и девушки, а не какие-то там больные уроды. Вы знаете, я, как и многие, испытывал чувство возмущения, когда узнал, что наши спортивные чиновники не отстояли право спортсменов из России представлять сборную страны, а не Олимпийский комитет России. И не отстояли право выходить на пьедестал без гимна и флага страны. Я вот сомневался, я думаю, как многие из тех, кто сидит у приемников, а надо ли нам в таком случае принимать участие, ехать в Токио? Но во время Олимпиады, увидев, как беснуются, заходятся в ненависти наши противники, я полностью изменил, дорогие слушатели, свое мнение. Американцы пишут, американские издания. Гордо пройдя по Олимпийскому стадиону в центре Токио, российские по своей сути спортсмены были дерзко одеты в форму цветов российского флага. Дерзко одеты, представляете? Да, есть проблема. На экипировке ОКР четко виден триколор. И нет сомнений, за какую команду они выступают. Реальность такова, это я цитирую западную прессу, что Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой. Они по-прежнему находят способы, как показать то, что они соревнуются за родную страну, хотя и выступают в нейтральном статусе. И таких очень много. Можно цитат найти, да. Но, понимаете, они хотели доказать, они сами пишут, что от олимпийских атлетов из России ждали скромного выступления. Потому что они хотели доказать, что наши без допингов ничего ни на что не способны. А русские поднимаются на пьедестал в форме в цветах российского флага, и звучит концерт Петра, первый концерт Петра Ильича Чайковского. И все знают, что золото взяли русские. Вот как здесь им не бесноваться? Одни пишут, Россия продолжает насмехаться над олимпийским запретом, кучка русских, одетых в цвета российского флага, забирается на подиум, слушает музыку известного русского композитора и принимает медали, которые они отвезут в Россию. Но они однозначно не выступают за Россию, ни в коей мере, иронизирует возмущенный американский журналист. Как российские атлеты сокрушили Токийскую Олимпиаду под псевдонимом, пишет уже другой американский журнал. И они пишут, знаете, что в России формально нет на Олимпиаде, но это не остановило самую большую в мире страну от добычи золота в Токио, словно на сибирском руднике. Русские везде, гласит заголовок другой статьи. Ну, их беснование понять можно. Наши спортсмены прошли все круги ада, их тиранили допингами, по-моему, в 11 раз чаще, чем других им приходилось сдавать эти пробы. Команда поехала в усеченном виде. Из 40 легкоатлетов разрешили приехать только 10 спортсменам из России. А мы все равно по количеству медалей на третьем месте после США и Китая. Поэтому, дорогие слушатели, наши спортсмены настоящие молодцы. Они собирались доказать, что без допинга русские не добиваются успехов, а доказали обратное наши противники. Но вновь повторю, этот Международный олимпийский комитет становится проводником откровенной пропаганды всевозможных извращений, а значит сатанизма. Вот, и это будет все дальше и дальше прогрессировать, это движение в этом направлении. От нормальных человеческих ценностей к аду. И поэтому России, мне кажется, стоит задуматься о том, чтобы проводить отдельно что-то наподобие Олимпиады для нормальных людей. Приглашать страны, которые разделяют традиционные нравственные ценности человеческой цивилизации. И не желают, чтобы спортивные состязания были инструментом политической борьбы США с неугодными странами и навязыванием этого извращения. Всяких тех, то, что называется в США ценностями цивилизованного мира. Вы знаете, дорогие братья и сестры, у нас очень много проблем, которые еще предстоит решать. И в спорте в том числе. И одна из главных проблем – это преодоление наследия этих так называемых святых 90-х. Я думаю, многие помнят, как главная спортивная арена страны, стадион в Лужнике, была превращена в огромную барахолку. Помните это? Как наши заслуженные тренеры, спортсмены, чтобы иметь возможность заниматься своим делом любимым, уезжали за рубеж. А вот этот Иуда Родченков, который организовал допинговый скандал и бездоказательно обвинивший Россию в применении допинга в государственной программе по применению допинга. Вот кто этого человека с очень сомнительным прошлым, приехавшего из Канады, поставил во главе российского антидопингового агентства? Для меня очевидно, что это провал наших спецслужб и успех спецслужб наших противников. А имена чиновников после распада Советского Союза, позволивших вычистить всех наших судей и представителей международных спортивных структур и федераций, и отдать их полностью под контроль англосаксов. Вот кто это, кто этим занимался? И чего уж удивляться тому, что происходит? Братья и сестры, в те годы вот Николай Круглов, двукратный олимпийский чемпион 1976 года в Инсбурге, биатлонист, он продал свои золотые медали за 5000 всего долларов, чтобы его сын тоже занимался биатлоном. Потому что тогда не было ни винтовок, ни лыж, ничего. Федерация не могла давать спортсменам. Но потом, когда его сын Николай стал серебряным призером, медалистом Олимпиады в Турине в 2006-м, он с помощью мецената выкупил одну из, нашел на аукционе золотую медаль отца. А наш легендарный спортсмен-саночник Альберт Демченко, он на 7 Олимпиадах выступал, взял серебро в Ванкувере, затем в Сочи. Он ночами в то время делал себе сани в своем гараже до кровавых мозолей на руках. Но скажу вам, братья и сестры, разумеется, самое важное сегодня не только строительство новых спортивных центров и арен по всей стране, и пропаганда здорового образа жизни, занятиями физкультурой. Очень важно бесплатные секции для детей, как было в нашем с вами детстве. Помните, был турнир «Золотая шайба», который проводили по всей стране для детских команд, в том числе и дворовых. И сколько чемпионов мира по хоккею из этих команд вышло. А сейчас кто знает, сколько стоит экипировка хоккейная для ребенка. Причем надо покупать, растут же дети. Ну, а о футболе отечественном тут говорить. Там играют миллионеры, которые явно никакой ответственности перед страной, перед народом не чувствуют. Вот коммерческая составляющая спорта для России и русского человека – это огромное зло. Должны быть государству помогать и поддерживать всячески. Но когда это вот бизнес-проект и коммерческая составляющая, но у нас есть замечательно, я прошу не кидать камни в наших спортсменов, которые проявляют часто и в этот раз на Олимпийских играх с травмами до конца бились ради страны. И они действительно любят родину, многие из них, и сражались ради России. Но сейчас, дорогие братья и сестры, мне хочется, чтобы мы с вами помолились святителю Николаю вместе, услышали тропарь нашему святителю Николе Милостивому, как Никола Милостивый, как его называет народ. А в следующей части передачи мы вспомним наших прославленных советских чемпионов, фронтовиков. Это, братья и сестры, такие были люди, которые совершали настоящие подвиги не только на войне, но и на спортивной арене. И хочется, чтобы наши современные российские спортсмены были продолжателями их дела. Святители Учениковы, моли Бога о нас. Дорогие братья и сестры, мы всегда обращаемся к святителю Николаю со словами «Радуйся, Николая, великий чудотворче». Просим ваших молитв о здравии протоиерея Николая. Поздравляем батюшку сегодня, отца Николая Булгакова. О здравии болящего протоиерея Владимира. Протоиерея Владимира. Болящего, тяжко болящей Степаниды. Болящей Веры. О здравии романаха Луки. Протоиерея Сергия болящего. Болящей Ларисы. Тяжко болящего Александра. Болящего Владимира, Натальи. Тяжко болящей Елены. Болящей Ларисы, Натальи, Анатолия, Натальи, Михаила, Натальи, Сергия, тяжко болящего Владимира, Виктора, Екатерины, Татьяны. О здравии Схерхимадрита Илия, болящего протоиерея Александра, Ирины с очадами, Андрея, Натальи, Вадима, Ларисы. И просим ваших молитв о упокоении. Архимандрит Амвросия Юрасова, иерея Александра Шумского, конечно же, и батюшки протоиерея Дмитрия Смирнова, и радиакона Элеодора Оптинского, и всех, кого Господь принял в свое небесное селение в последние годы наших дорогих авторов. О упокоении Сергия, Владимира, Татьяны, Татьяны, новопредставленного Георгия, новопредставленной Валентины. Это о режиссере Валентине Ивановне Матвеевой, которая не раз была на фестивалях Радонежа. Замечательный православный кинодокументалист. Преснопоминаемых Глеба и Екатерины. Это супруги, которые с разницей в год скончались в один день сегодня. Ну и я, дорогие братья и сестры, хотел бы еще раз всех пригласить 21 субботу, 21 августа, помолиться, совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм вооруженных сил России. Этот храм воздвигнут через 75 лет после Великой Победы. Благодарность Богу, храм Воскресения Христова, не только за дарование победы нашему народу в самой страшной войне, Великой Отечественной, но храм посвящен ратным подвигам русского народа во всех войнах. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. И там очень много икон Пресвятой Богородицы, мозаик, на которых запечатлены явления, помощь Царицы Небесной нашему воинству, нашему народу, милость Пресвятой Богородицы. И есть удивительная мозаика. Конечно, святителя Николая очень много изображений в храме. Удивительная мозаика, когда святитель Николай спасает русского моряка в Цусиме, наверное, или тонущего, да. Но мы знаем, как святитель приходит на помощь часто. А главная икона – это храмовая лик Спаса Нерукотворного, окруженный образами Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской, Тихвинской. Да, ну, все, кто сможет, братья и сестры, в субботу, 21 августа, вместе с нами пожелает совершить паломническую поездку в храм-памятник, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ну, а я, дорогие братья и сестры, продолжаю нашу главную тему о том, о спортивных достижениях. Дело в том, что, понимаете, вот сейчас некоторые пишут, что я вижу, как информационная война идет, и главное, некоторые люди участвуют в этом, может быть, искренне, не думая. Вот пишут статьи и заголовки. За всю историю участия в Олимпийских играх, начиная с 1912 года, Россия не занимала столь низкого места. Ну что это по неразумию, либо люди действительно не знают. Потому что команда Российской империи, России, впервые приняла участие в 4-х Олимпийских играх в Лондоне в 1908 году. Завоевала 3 медали, золотой, 2 серебряных. В общекомандном зачете оказалась на 12-м месте. А на 5-х Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году. Сборная России завоевала 5 медалей, 2 серебряных, 3 бронзовых. И разделила Россия с Австрией, Австро-Венгрией, Австро-Венгерской империей. 15 место. 15 место. В Российской империи спортивное движение только зарождалось тогда, понимаете? А мы что, сегодня на 12 месте? Да? Мы на 3 месте. Мы взяли после Китая, после США и Китая, больше всех медалей. На 3 месте мы. По золоту у нас украли, были бы на 4. Но дело в том, что Россия сегодня выступает только за себя. Бывший СССР на Олимпиаде в Токио завоевал 139 медалей, первое место, с большим отрывом тогда от США. А Россия же современная, это не Советский Союз. Понимаете? А тем более при таком давлении, которое на нас сегодня оказывают. Англосаксы ввели при поддержке Международного Олимпийского комитета какие-то новые виды спорта, весьма странные. Но пытались одновременно убрать классическую борьбу, в которой мы всегда доминировали. А ведь классическая борьба – это один из 5 видов состязаний на Олимпийских играх в Древней Греции. А потом тем, кто ругает нас за... Значит, считает, что это позорное выступление, я напомню, что у нас сегодня 145 миллионов, 147 населения. А в США население, а в Советском Союзе было 270 миллионов, а сейчас 145 нас. А в США население 332 миллиона. Больше, чем в 2 раза, чем в России. А у Китая вообще можно не говорить, 1,5 миллиарда. Ну, Япония, хозяйка Олимпиады, население немного меньше, но сопоставимо с нашим, 126 миллионов. Конечно, мы с вами привыкли, я имею в виду наше поколение, что Советский Союз доминировал в спорте. Но так было не всегда, потому что мы в 20-м году Всеобыч пытался послать первую делегацию нашу Советского Союза на Олимпийские игры, но попытка провалилась. Вот. Но после победы они нас не принимали. Они считали до 1933 года членом от России в Международном Олимпийском комитете был эмигрант, князь Лев Урусов. А вот после победы в Великой Отечественной войне Советский Союз игнорировать больше было невозможно. И на 15-х Олимпийских играх в Хельсинки, в Финляндии, в 1952 году мы впервые приняли участие в сборной Советского Союза и заняли 2-е место. Завоевав 71 медаль, 22 золотых, 30 серебряных, 19 бронзовых. А в Мельбурне на 16-х летних Олимпийских играх Советский Союз завоевал сборные наши 98 медалей, 37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовых. И заняли мы в общекомандном зачете 1-е место, отодвинув США. Это фактически такая первая Олимпиада. Потом в 60-й год в Риме 103 медали, тоже заняли 1-е место, ну и так далее. Советская сборная очень так резко отодвинула США на 2-е роли в олимпийском движении. Надо сказать, что спортсмены Советского Союза завоевали 2-е после США самое большое количество медалей за всю историю Олимпийских игр. 1204 всего, в том числе 473 золотых, понимаете? Советский Союз чаще, чем какая-либо другая страна, становился медальным рекордсменом. 7 раз по всем и 6 раз по золотым медалям из 9 игр на летних Олимпийских играх. Понимаете? На зимних играх 7 раз из 9. Причем учтите, что сборная США выступает на Олимпийских играх без перерыва 1896 года. А мы начали выступать лишь 52-го. Это сколько? 56 лет у них форы, да? Да можно... Для мира, кто... Вот знаете, братья и сестры, наверное, все помнят знаменитого великого русского человека, замечательного Юрия Власова. Вот в 64-м году, когда проходила Олимпиада в Токио, он нес флаг нашей сборной, поставил рекорд всех рекордов. Он нес флаг на вытянутой руке в течение 30 минут, представляете? Это прославленный Юрий Власов, самый сильный человек планеты. А при этом блестящий интеллектуал, ученый, писатель. Никто за все это время из сивачей, кто пытался повторить поступок Юрия Власова, сделать это не смог. Флаг весит 2,5 килограмма. Но нести напрямую вытянутой руке 30 минут, даже флажок нелегко. То есть наши богатыри производили впечатление ошеломляющее на мир. Это был образ Советского Союза, России. Кстати, Олимпийские игры вторые, в которых принимала участие наша команда, Олимпиада в Мельбурне, ее часто называют Олимпиадой Владимира Куца, двукратного олимпийского чемпиона, легендарный. Это чемпион на дистанциях 5000 и 10000 метров, самый популярный спортсмен 50-х годов. А кто он? Он начал бегать только в 45-м году, будучи матросом Балтийского флота. Прежде чем получить в годы войны направление в артиллерийское училище, юный Владимир Куц уже воевал, был связным в штабе. До места назначения призывник не добрался. Эшелон с несостоявшимися артиллеристами был обстрелян немецкими самолетами. Он остался жив, но потерял все документы. В 45-м дослужился до звания старшины первого ранга, командовал артиллерийским расчетом, на тральщике служил. И его забеги Куца на Олимпиаде вошли в историю. Это неповторимое. Понимаете, это он пробежал на 10 тысяч, причем в противостоянии с британцем Гордоном Пири, это было уникально. Он его так ушатал на 10 тысячах, что тот вообще спекся и даже в тройку не вошел потом, знаменитый чемпион. А потом от него попросили руководители делегации на 5 тысяч метров. И он, хотя едва стоял на ногах, и на пятерке стал чемпионом, далеко опередив всех остальных. Понимаете? Вот кто такие наши олимпийские чемпионы Мельбурна? Фронтовик Виктор Чукарин. В 41-м году он добровольцем ушел на фронт. Был ранен, попал в плен. Немцы отправили его в концлагерь, потом в другой, третий. Он сменил 17 лагерей, в том числе Бухенвальд. Был на волосок от смерти. Чудом удалось спасти. Заключенных погрузили на баржу, предназначенную для затопления. Бросили корабль в Балтийское море, но там его подобрало английское сторожевое судно. Когда Виктор Чукарин вернулся домой после войны, родная мать его не узнала, настолько он был истощен. Постаревший мужчина, она не узнала сына. Его вес в тот момент составлял не более 40 килограммов. Но он возобновил тренировки, уже в 46-м принял участие в чемпионате СССР. А затем дважды завоевал титул абсолютного олимпийского чемпиона по гимнастике. В 52-м в Хельсинки, через 4 года в Мельбурне. И никто этот результат не превзошел до сих пор. Причем свою олимпийскую медаль первую он выиграл в 31 год, а в Мельбурне в 35. Представляете, возраст уже, да? Еще один узник Бухенвальда, олимпийский чемпион Мельбурна, Иван Удодов. Но он и олимпийский чемпион Финляндии был, в Хельсинки. Понимаете, его в 44-м, 17-летнего, немцы взяли в плен прямо в родном Ростове-на-Дону. Он совершил побег, поймали, отправили в концлагерь. До самого окончания войны он пробыл в Бухенвальде. В 45-м году, когда освободили, его на руках перенесли в госпиталь. Он весил, Иван Удодов, 28 килограмм, представляете? Заново учился ходить. Это 45-й год, и он становится олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике. Вот представляете, какие это люди были, братья и сестры? Это я называю только некоторых из них. Олимпийский чемпион Аркадий Воробьев. У него был девиз, знаете какой? Драться по колено в крови и побеждать, заставляя чужие залы вставать под звуки нашего гимна. Целая эпоха. Это тяжелоатлет, богатырь, выдающийся. Причем интеллектуал спортивный. Дважды выигрывал олимпийское золото в Хельсинки. Завоевал серебряную медаль. А потом в Риме в 36 лет стал двукратным олимпийским чемпионом. Фронтовик. На фронт ушел со школьной скамьи в 17 лет. С третьей попытки его взяли. Служил в морской пехоте. Представляете? Путевку в спортивную жизнь дал фронтовику маршал Георгий Константинович Жуков. И вот Аркадий Воробьев не раз бил мировые рекорды. Потом был тренером сборной. Потом его многие помнят как талантливого врача, доктора медицинских наук. А я вот, братья и сестры, сейчас расскажу вам удивительную историю о его ученике Викторе Куренцове. Тоже советский тяжелоатлет. Он родился в 41-м году в деревне Тухинка, Витебской области. Отец погиб под Смоленском, мать пропала без вести. Вот ему было всего 2 месяца, когда дом сожгли немцы. И он находился в белорусских лесах под присмотром партизанских прачек отряда Петра Машерова. Знаменитый наш потом Петр Машеров. Вот остался жив, воспитывался в детском доме потом, работал токарем в Сталинске, это Новокузнецк нынешний. Своими руками в цехе выточил штангу, гири занимался. Ну, а потом служил в воздушно-десантных войсках в Хабаровске с 62 года по 65. И вот он попал в сборную. Олимпийские игры в Токио 64 года. Вот. В последующие 10 лет не проиграл ни одного турнира. Там он взял золото, серебро. За это время стал 5-кратным чемпионом мира. 7-кратным чемпионом Европы. Ну вот самая потрясающая история была потом в Мехико. Это 68-й год уже. На первой же тренировке он рассек штангой средний палец руки. Палец зашивали без наркоза, вживую. Для страховки Куренцова держал Леонид Жаботинский. Помните нашего богатыря-тяжелоатлета? Виктор потом смеялся. Говорит: Леня, ты меня чуть не задушил. И вот до соревнования остаются считанные дни. Травма очень серьезная. Он приходит в зал, дает друзьям советы. Японцы думали, что Куренцова даже не... Это, вернее, в Мехико было, что он не заявит даже. А он уговорил тренера Воробьева. И вот с травмированной рукой он в жиме установил олимпийский рекорд. 152 килограмма с половиной. Обойдя своего главного соперника, японского атлета, на 12,5 килограммов. Представляете? И вот рывок, следующая дисциплина. Он заказал 135 килограммов. Но штанга вырвалась из руки и открылась рана. По руке, рана же очень серьезная была до кости, сквозь лейкопластырь, тогда повязки не разрешались, кровь течет, шов лопнул. Он выходит на второй подход. Тоже не удался. И вот последние минуты перед третьим решающим подходом. И вот тут, дорогие слушатели, в полной тишине замершего зала раздается голос главного тренера команды, фронтовика Аркадия Воробьева. «Виктор, вспомни Сталинград». Потом Куренцов признавался: «Меня словно током пронзило». Он взял вес и, опустив штангу на помост, что было сил, заорал в зал: «Кто еще хочет Сталинград?» И крик этот потонул в буре аплодисментов. Потом в толчке он заказал 175 килограммов, взял на кураже. К третьему подходу поставил рекордный вес, 187 килограмм с половиной, взял его, этот рекорд был, 10 лет никто побить не мог. Представляете, братья и сестры, какая вот сила духа, да? И слова какие фронтовика Воробьева. Виктор, вспомни Сталинград, да? Ну, да. Интересно, что Константин Симонов как-то выступал в Чикаго перед большой аудиторией после войны, и люди там на передних местах пытались шуметь что-то. Он помолчал, а потом сказал одно слово: «Сталинград». И вдруг все, кто шумел, заткнулись. А задних рядов, где стояли работяги американские, раздались аплодисменты и пошли по всему залу. Братья и сестры, о наших фронтовиках я могу рассказывать очень много. Я думаю, как-нибудь еще расскажем. Их много, олимпийских чемпионов, которые получали ранения невероятные, тяжелые ранения, и выходили, и брали золотые медали. Это, братья и сестры, скажу вам, русский дух и действительно богатыри. И я надеюсь, что этот дух живет и будет жить в наших ребятах и в наших спортсменах, потому что ничего им не удастся переделать. А я хотел бы процитировать статью отца Александра Шумского «Спорт как зеркало истории». Может быть, я как-нибудь даже зачитаю в ближайшее время всю статью. Я процитирую статью, слова отца Александра дорогого. Дело в том, что батюшка не просто любил спорт, он дружил с нашим олимпийским чемпионом Иваницким. А его отец, знаменитый писатель, патриот Владислав Шумский, он очень хорошо и в хоккей играл, и в футбол. Но... Да, а про отца Александра мне как-то говорил его друг детства, юности, что он так играл в футбол, отец Александр, что когда мы на команды разбивались, говорит, в какую команду отец маленький Шумский пойдет, да, юноша там, школьник, та команда обязательно выиграет. Так что отец Александр спорт любил, и вот он писал в своей статье «Спорт как зеркало истории». Еще Федор Иванович Тютчев, писал отец Александр, сравнивая Россию и Запад, писал, между нами и ими нет уже ничего нейтрального. И так будет до конца истории, пишет отец Александр. И с этим ничего не поделаешь. Горячие войны будут сменяться холодными, поля сражений, на которых бьются до последней капли крови вражеские армии, спортивными полями, где рубятся непримиримые команды. Кто-то возразит, но вы явно преувеличиваете. Неужели спортсмен в игре, да и после, думает о каких-то там идеологии, архетипах, геополитике и тому подобном? Да они в большинстве своем и слов-то таких не знают. Это верно, но также верно и то, что существует национальный дух, проявляющийся у масс людей на подсознательном уровне в экстремальных ситуациях, к которым, несомненно, относятся и спортивные противостояния. Всеволод Бобров любил повторять «игра – война». Весьма глубокий афоризм, пишет отец Александр. И вот, кстати, вот если вспомнили хоккей, братья и сестры, то был знаменитый наш такой хоккеист Совагубов, Николай Совагубов. А ведь Николай Совагубов – это просто рекордсмен. Это первый, когда мы только наш хоккей начинался, начинали играть в хоккей. Он выходил на международную арену, наши обыграли родоначальников канадцев, чем привели их в невероятный ужас. Вот там был один из лучших наших защитников за всю историю, братья и сестры, это был Николай Совагубов, фронтовик. И не просто фронтовик Николай Совагубов. У него были 3 тяжелейших ранения во время войны. У него были перебиты пулеметной очередью берцовые кости. Представляете, что это такое? И он потом начал играть в хоккей и так применял силовые приемы, что равных ему не было. Понимаете? Это вот никто не знал из соперников, что играет против них человек, легендарный наш хоккеист, а второй был Трегубов, его канадцы вообще называли Иваном Грозным. И был второй Трегубов, который с ним играл. Вот это была легендарная пара. Вот можете себе представить, да? Человек, который играет после таких тяжелейших травм, становится чемпионом. Это вот, братья и сестры, мне кажется, это вот такой дух наш. А отец Александр пишет в своей статье, отвечая некоторым православным, которые говорят, что спорт – это вообще такое дело небогоугодное, сомнительное, только гордыню развивает, ну и так далее. Особенно сейчас. И вот отец Александр Шумский пишет. Можно ли священнику освящать спортивные сооружения и молиться за спортсменов, да еще выступающих на языческих олимпийских играх? Я знаю, что многие священнослужители, особенно из монашествующих, склонны рассматривать спорт как явление сатанинское и призывают относиться к нему соответственно. Я с этим не могу согласиться, пишет отец Александр Шумский. Ведь спорт – это часть жизни, часть человеческой истории и культуры, в которых нет однозначности, и добро перемешано со злом. Здесь те же страсти, что и в литературе, музыке, живописи. Да, мир идет к концу. Да, глобализация, захватывающая спорт, радовать не может. Да нельзя священнику становиться шутом или мишкой-талисманом, обслуживающим те или иные соревнования и делающим деньги на суевериях спортсменов. Но, с другой стороны, нельзя священнику сегодня уходить и в православную резервацию, бросая на сиденье львам рыкающим, то есть всяким сектантам и сатанистам несчастных людей, в том числе и спортсменов. Ведь они на самом деле очень благодатный материал для духовно-нравственной работы. Спортсмены по-своему аскетичны, дисциплинированы. У них сильная воля. Надо только все это направить в русло христианской веры. Ну, а я думаю, дорогие братья и сестры, что да, звонок у нас. Говорите, пожалуйста. Только...
Добрый вечер, Виктор Александрович. Добрый вечер, да. Ирина из Москвы. Да. Виктор Александрович, большое вам спасибо за великолепную передачу. Вы знаете, какие факты вы привели, сколько примеров, какие цифры. Вот, вы знаете, конечно, ну, вот я про себя скажу свое мнение. Я этого многого не знала просто. И, честно говоря, так сказать, относилась к результатам Олимпиады так немножечко, знаете, скептически. Почему? Мне было очень обидно, что мы едем
как всем нам,
в то место, где нас ненавидят, где нас будут засуживать, все. И думаю, зачем мы это делаем? Зачем? Вот, Виктор Александрович, это вот действительно, вы правильно сказали, нам надо организовывать свое содружество тех стран, спортсменов тех стран, которые справедливо относятся ко всем этим вещам, а не так безобразно, как на Олимпиадах
спасибо.
Последних.
Спасибо.
Спасибо вам, Виктор Александрович.
Благодарю.
Большое спасибо за великолепную передачу.
Спасибо.
Милости вам, Боже. Всего хорошего.
Благодарю вас. А я, братья и сестры, в конце передачи хотел бы вспомнить одного православного человека, спортсмена, о котором никто не знал. И о нем как-то говорил в нашей студии отец Дмитрий Смирнов. Погибла команда хоккейная «Локомотив», и вот погиб капитан команды Иван Ткаченко. Понимаете, и вот когда он погиб, то выяснилось, что Иван Ткаченко скромный хоккеист, о котором никто не знал. Он перечислял скрытно, не знали даже его друзья, никто не знал. Он перечислял большие суммы денег на лечение больным детям. Потом подсчитали, он перечислил, в чем условие было, что только написано «Иван Леонидович». Детей спасали, и те, кто, кому приходили эти деньги, они не знали, они благодарили, писали какому-то Ивану Леонидовичу, они даже не знали, кто это такой. Он перечислил около 10 миллионов на лечение детей. Вот скромный человек, очень симпатичный, очень хороший хоккеист. О нем все отзываются, говорят, что он был необыкновенно добрый, необыкновенно готов всем прийти на помощь, никогда никому не отказывал, если помощь требовалась, понимаете? И последнюю свою сумму в 500 тысяч он на лечение больной девочки переслал из самолета уже Дианы Ибрагимовой. И мать, когда узнала, что это он был, как после гибели только узнали. Понимаете? Вот этот спортсмен. А многие думают, что современные спортсмены думают только... Он православный был человек, Иван Ткаченко. А многие спортсмены думают, что... В смысле, люди наши думают, что спортсмены сейчас только деньгами. Таких тоже много. Но покалеченных людей этим культом золотого тельца много везде и во всех сферах нашей жизни. Поэтому отец Александр Шумский совершенно прав. О них надо молиться и помогать им духовно справляться и с немощами. И... А я уверен, вот как наша слушательница говорила сейчас, это к этому придет. Вот это олимпийское движение тупиковое, которое уже становится просто неприличным в нем участвовать, оно придет к своему концу, а нормальные страны, Россия, Китай должны будут объединить нормальные страны в этом. Вот так, так что, потому что для нас главное, это все-таки наши духовные, цивилизованные, цивилизационные ценности русской цивилизации, духовно-нравственные, которые у нас никому никогда не удастся отобрать. Но молится о нас и святитель Николай Чудотворец, и все святые в земле российской просиявших. Ну а я, дорогие братья и сестры, поздравляю вас всех с днем рождения нашего святого отрока, святого царевича Алексея. И, кстати, говоря о государе, царе-мученике Николае Александровиче, он тоже любил спорт, он был прекрасный гребец, он в любую погоду плавал в море. Он в 50 лет крутил солнышко на турнике, был... наездник, всадник замечательный. И, так что спорт, братья и сестры, это и здоровье Александр Иванович Иваницкий, о нем потом расскажем как-нибудь. Наш знаменитый олимпийский чемпион по вольной борьбе, он говорил, что поговорка «в здоровом теле здоровый дух», она, ее говорят сокращенно. «Если человек молится», надо добавлять, как говорили древние. «Здоровый дух в здоровом теле, если человек молится». «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –